Благодать мир вам от Господа. Слава Богу, что Бог нас любит. Вот, и мы продолжаем изучать первое послание к Коринфянам, 7 глава. Сегодня мы посмотрим опять 10-11 стих. Мы в прошлый раз говорили, и сейчас вот третья часть, да, о браке мы говорим. Давайте прочитаем. «А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь, жене не разводиться с мужем. Если же разведется, то должна оставаться безбрачной или примириться с мужем своим и мужу не оставлять жены своей». Значит, здесь такая фраза: «Не я говорю, а Господь». И мы в прошлый раз более подробно разговаривали и говорили, что Господь сказал, то, что Иисус сказал, вот когда Он был в Своем земном служении, когда Он, в частности, разговаривал с фарисеями, потому что Павел, очевидно, ссылается на те эпизоды, когда он говорил вот о браке, и это известно, мы читали, смотрели Матфея 19 глава, вот это там 9 стих, да, ну, там с 4 по 9 основные стихи, да. А сегодня вот еще похоже, посмотрим Матфея 5 глава, 31-32 стих. Откройте со мной, пожалуйста, Матфея 5 глава, 31 по 32. Это Нагорная проповедь, вот, и Иисус говорит, с одной стороны, неожиданные вещи, с другой стороны, если подумать, то они истины, да. Он говорит, например, кто смотрит с вожделением на женщин, тот уже в сердце прелюбодействовал. С одной стороны, это шок, да, с точки зрения вот религии, той, как люди, да, а с другой стороны, ведь по сути так, да. И вот такие он вещи говорит, кто понапрасну гневается, тот уже как бы осуждается как убийца, да? Вот так вот как бы это истина, но люди иногда не задумываются. То есть Иисус, он давал вот такое в какой-то степени радикальное учение, вот. Лучше там правую руку отсечь, глаз выкинуть, но спастись. То есть очень важно избавляться от искушения любой ценой, потому что важно, чтобы человек быть спасенным для вечности или не подавать поводу другим людям спотыкаться, да, и все такое. Вот, там, не противьтесь злу, там, подставьте правую щеку, то есть такие вот вещи. И вот он говорит о браке с 31 по 32 стих. «Сказано также, что если кто разведется с женой своей, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разведется с женой своей, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует». Смотрите, подает повод ей прелюбодействовать. То есть он развелся с ней не за вину любодеяния. То есть она ему не изменяла, он с ней разводится. В те времена и по Ветхому Завету только мужчины могли разводиться. Женщины не могли никакие письма там писать. Нет, это надо иметь в виду. Вот. И он говорит, то есть она не ему не изменяла, не любодействовала жена, но он с ней разводится, так? И говорится вот тоже радикальная мысль. Ты, разводясь со своей невиновной женой, да, верной тебе, ты даешь ей повод прелюбодействовать. Она невинна, ее отвергли, ее оставили, и теперь, оказывается, у нее появляется повод прелюбодействовать. Почему? Почему у нее появляется повод прелюбодействовать? Потому что если она вступит во второй брак, она будет прелюбодействовать по отношению к своему первому законному мужу. И говорится то, что муж виноват. Он подталкивает жену к прелюбодействию. А в контексте 5 главы «Никому не подавать соблазна», вот такого радикального учения, это плохо. Это плохо, когда мы подталкиваем человека на какой-то грех. И вот муж, который разводится, он подталкивает жену на прелюбодеяние. Мы хорошо знаем, есть профессиональные киллеры, да, они убивают. Но есть заказчики, да, убийства, да. И заказчик, он такой же, он, если даже не больше, по-моему, больше даже виновен, чем киллер. Ну, не знаю, ну, по крайней мере, такая же у него вина у заказчика, да? Он подтолкнул, нанял этого киллера, да? И он виновен в убийстве. Это понятно. И здесь такая же мысль. Муж подталкивает этим разводом жену к прелюбодейству, да? И он, получается, становится заказчиком. Он также виновен в прелюбодействе. И для фарисеев, конечно, был шок. Они там разводились, думали, написали письмо, все, мы не прелюбодеи. Мы не прелюбодеи, да? А Иисус их вот так вот обличает. Это было неожиданно для фарисеев. Они про это не думали. Все, вон там было сказано, я написал письмо. А Иисус им говорит, что ты написал письмо, ты подталкиваешь ее прелюбодействию, ты там сам становишься прелюбодеем. Понимаете? Вот это вот радикально было, да? О чем это говорит? Косвенно, о чем это говорит? Это говорит о том, что невиновная жена, которую отверг муж, написал там разводное письмо ей, она не, здесь же написано, с женой своей, кроме вины любодеяния. То есть вот этот случай, 32 стих, там вины любодеяния не было. Однако же, если она вступит в повторный брак, она будет прелюбодействовать. Повторный брак нет, нельзя этой женщине вступать, хотя она пострадала, муж ее, муж был как бы инициатором, да? О чем это говорит? Это говорит о том, что брак он один, вот как мы и говорили в прошлый раз, одна плоть. Человек, да, не разлучает. Это Бог сочетал. Люди иногда, которые хотят оправдать развод, они там начинают говорить, это договор, договор порвали, там все, значит, он уже не действует. Но договор он между людьми. А Бог здесь, это не договор, это единство. Бог это сочетал. Как человек может сочетать? Как можно два человека сделать одной плоти? Это только Бог может сделать. И Иисус говорит, что, человек, что Бог сочетал, человек не разлучает. Прелюбодеяние – это человеческое? Конечно, это человеческое. Значит, даже прелюбодеяние, оно не должно разлучать брак, потому что это человеческое. Что Бог сочетал, человек не разлучает. И вот Иисус в прошлый раз, мы говорили, он вернул к основам. Вначале не было так. Вот как было. Бог задумал брак вот на всю жизнь. Или пока смерть не разлучит. Становится одной плотью. Вот если подумать, что значит одна плоть, тогда все ясно становится по поводу развода или повторного брака. И даже вот здесь, вот в этом стихе, да, люди, они как бы, о, кроме вины любодеяния, все, они дальше как бы и не смотрят. Хватаются за эту, как бы, и вот как фарисеи ищут лазейку. Ну, если посмотреть смысл этого 32 стиха, здесь говорится, что жена невинна, она будет прелюбодействовать, да. Люди как же сейчас часто говорят, теологию развивают, что если ты развелся и не по твоей вине, то ты можешь вступать во второй брак. Ну, так вот говорят. Ничего подобного, вот она жена, она невиновна. Муж развелся с ней наверняка, чтобы вступить в брак, и он уже там в браке живет. Она невиновная. Муж от нее ушел. Она не хотела развода. Она была верная жена. Муж ее отверг. Но если она вступит во второй брак, она согрешит и будет виновна в прелюбодействии. Вот такую вещь Иисус тоже радикально говорит. Дальше мы читаем Матфея 19 глава. Мы в прошлый раз разбирали с 3 по 6 стих, вот то, что Иисус говорит, вначале так не было, одна плоть, да. Так, да, Матфея 19 глава, с 3 по 6 стих. А сегодня мы посмотрим следующие стихи из 19 главы, с 7 по 10. Ну вот я с 3 опять захвачу. Приступили к нему фарисеи, искушая, говорили ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой своей. Он сказал ему в ответ, не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал, посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. И так, чтобы Бог сочетал, того человека да не разлучает. Они говорят ему, как же Моисей заповел давать разводное письмо и разводиться с нею? Он говорит им, Моисей, по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Вот здесь мы остановимся, да? Вот разберем теперь вот эти вот стихи 7. Ну давайте еще до 10 прочитаем. Сначала не было так, 9. Но я говорю вам, кто разведется с женой своей не за прелюбодеяние, женится на другой, тот прелюбодействует, женившись на разведенной, прелюбодействует. Говорят ему ученики его, если такова обязанность человека и жене, то лучше не жениться. Вот. Но вот сегодня посмотрим вот на 7-8 стих. Вот по поводу этого разводного письма надо разобраться, да, более подробно посмотреть. Так, значит, вот я говорил в прошлый раз, было две школы. Одна школа иудеев считала, разводиться можно по любой причине, главное, что письмо написано было правильно. А другие говорили, разводиться можно только если жена тебе изменяет, тогда ты пишешь письмо. И вот две группы подступило, и они на основании этого хотят искушать Иисуса, чтобы он как бы вот, ну, стал в тупиковую ситуацию. Итак, давайте разберемся. Вот в Ветхом Завете, по какой причине Бог допускал в кавычках развод? допускал? Потому что понятно, мы то, что прочитали, Бог вообще против развода. Но по какой причине он допускал, да? Открываем это место Второзаконие, 24 глава, 1 стих. Вы, может быть, у вас может быть четкая позиция, да, вы решили для себя, но в жизни могут настать трудные времена, и нужна очень хорошая основа Библии, чтобы не было никаких сомнений. Да. Мы также должны научить наших детей, мы также научить должны наших братьев и сестер своим примером и истиной поддерживать их, когда они тоже, у них вопросы возникают. И очень много здесь споров, и поэтому нужно быть подкованным с точки зрения Библии, не просто «мне кажется», а почему, вот. И поэтому мы более подробно разбираем по поводу брака. 24 глава, 1 стих. «Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она найдет, простите, не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней не что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо, даст ей в руки и отпустит ее из дома своего». Так остановимся здесь. Я уже говорил, только мужчина мог писать разводное письмо. Значит, люди, которые ссылаются на практику Ветхого Завета, типа вот в Ветхом Завете это же Бог допустил развод, ну, наверное, и сейчас тоже допускает, ну, люди грешные там, ну, да, конечно, плохо. Ну, там было развод, ну, и здесь, да. Но имейте в виду, там только мужчины разводили, женщины, они не имели права писать письма. Поэтому если принимать Ветхий Завет, то почему вот так вот мы принимаем, что... Хорошо, муж может разводиться, но женщина не может разводиться, да? Давайте вот в церквях это будем учить. Это не будет популярно, потому что, ну как так? Женщина равна мужчине, да? Ну, понимаете, да? Вот, но не это важно. Смотрите. Мы разбираем, по какой причине можно было разводиться, да? Что-нибудь противно, что это такое противно, что это имеется в виду, да? Об этом спорили во времена фарисеев, и вот сейчас тоже спорят. Давайте разбираться. Это разбираемся мы в Второзаконии, 22 глава. Открывайте тоже, пожалуйста, с 13 по 19 стих. Твердая пища, тут надо поразбираться серьезно. «Если кто возьмет жену и войдет к ней и возненавидит ее, и будет возводить на нее порочные дела, и пустит о ней худую молву, и скажет, я взял сию жену, вошел к ней, и не нашел у нее детства, то отец откроется, и мать ее пусть возьмут и вынесут признаки детства, откроются к старейшинам города к воротам. И отец откроется, скажет старейшинам, дочь мою я дал в жену сему человеку, и ныне он возненавидел ее». И вот он возводит на нее порочные дела, говоря, я не нашел у дочери твоей детства. Но вот признаки детства дочери моей. И расстелют одежду перед старейшинами города. Тогда старейшины того города пусть возьмут мужа и накажут его. Наложат на него 100 сиклей серебра пени и отдадут отцу откроиться за то, что он пустил худую молву о девице израильской. Она же пусть останется его женой, и он не может развестись с ней во всю жизнь свою. Вот если мы возьмем историю, или если мы посмотрим на восточные страны, да, там, мусульманские страны, да, жена, девственница – это очень важно. Тогда это было, сейчас во многих культурах, это было очень важно. И это было очень важно, конечно, в Ветхом Завете. Вот. Это серьезное преступление. Муж по какой-то причине не любит свою жену здесь, и он хочет ее обвинить, что вот она такая преступница, да, она не была девственницей, одна, то есть она блудила до брака. А это было серьезнейшее преступление. И то есть, что он хочет? Он хочет солгать, и он хочет избавиться от нее. То есть развестись, даже в Ветхом Завете это тоже не просто так было, да? Не просто так тоже было с этим разводным письмом, да? Вот если он такое делает, и выяснится, что это не так, на него накладывается 100 сиклей серебра. Так? Дальше мы читаем с 20 по 21. «Если же сказанное будет истинно, и не найдется детство у откроицы, то откроицу пусть приведут к дверям дома отца ее, и жители города ее побьют ее камнями до смерти, ибо она сделала срамное дело среди Израиля, блудодействует в доме отца своего, и так истреби зло из среды себя». То есть смертная казнь назначалась девушке, которая потеряла девственность. То есть она была блудницей, да? И это выяснилось вот во время брака. Тогда ей назначалась смертная казнь. Это было большое зло, это была большая нечистота в Израиле. Из Израиля надо было избавиться от этого ужасного зла. Причем приводили к дверям отца. Это отец тоже был виновен, что не воспитал или не уследил за своей дочерью. Вот так вот было в Ветхом Завете. Да? Мы сейчас немножко в западном мире, как бы у нас очень много греха, там, сексуальной революции, у нас немножко притупилось это, стандарты, как бы, да, и отцы, родители, может быть, тоже не особо считают, что это так важно. Ну да, конечно, хорошо бы, чтобы девственница была, но ну, не получится так, не получится, вон все, как тут вокруг у нас все, как тяжело там, да, и, ну, немножко притупилось у нас это, притупилось, и люди, ну, слава Богу, Бог прощает, да, но люди прощенные, понимая, что это неправильно, они тоже не имеют как бы твердости проповедовать, говорить, что это хорошо, девственность, воздержание до брака. Ну, недостаточно это сильно, потому что беззаконие, оно очень сильно умножается, и любовь вот к заповедям Божьим, она, конечно, притупевает. Ну, ладно, вот так вот было в Ветхом Завете. Смертная казнь за то, что если девушка потеряла девственность. Дальше мы читаем. Она блудница. Называется «А заблуд смертная казнь». Если найдет, то есть это говорит о том, что секс вне брака – это грех. Говорит это об этом? По-моему, да. Принципы остаются тоже. Это все равно, это нечисто. Такого не должно быть. Мы должны, молодой парень или девушка, они должны хранить себя девственными до брака. Там люди живут, там вне брака. Это все неправильно. Так, дальше. Если найдет, будет кто лежащий с женой замужнюю, ну, то должно предать смерть обоих, и мужчину, лежавшего с женщиной, и женщину, и так истреби зло от Израиля. То есть здесь уже классическая ситуация, когда женатый и жена изменяет мужу. Здесь тоже смертная казнь. Да? То есть жена, она привязана к мужу, но она ему изменяет с третьим. Обратите внимание, ни в первом случае, ни во втором разводное письмо не надо было писать. Если у тебя жена изменила, и это все обнаружилось, разводное зачем писать? Бог призывает учредить смертную казнь. Все, тут вопрос не встает, можно разводиться, повторный брак вступать можно или нет. Здесь смертная казнь, вот так вот здесь все решалось. Это срамное дело, это надо было вообще, это дело всего Израиля казалось, не только твое. Это надо было истребить из Израиля. Так. 23 по 26 стих. Если будет молодая девица обручена мужу, вот это вот мы немножко не понимаем, как было в Ветхом Завете, как было у евреев. У нас тоже есть в западной культуре обручение, но мы не смотрим слишком серьезно на период обручения. Там уже это считалось как, вот, как муж и жена. Все, они вместе не жили, они не были вместе, нет. Какой-то там год проходил вот в этом обручении. Но они уже считались как все, как принадлежат другую. Все, родители там договорились, даже родители все решили. Родители все договорились, там назначили, там, ну, как называется, приданое, все такое. То есть это было гораздо серьезнее, так? Вот обручена мужа, и кто-нибудь встретится с ней, в городе ляжет с ней, то обоих их приведите к воротам того города и побейте их камнями до смерти. Откроются за то, что она не кричала в городе, а мужчина за то, что она, что он опорочил жену ближнюю своего, и так истреби зло из среды себя. 25. Если же кто в поле встретится с кровицей обрученной, схватив ее, ляжет с нее, то должен предать смерти только мужчину, лежавшую с нею. Откроется, ничего не делайте, но откроется, нет преступления смертного, ибо это то, что, как если бы кто восстал на ближнего своего и убил его. Да? То есть обрученная женщина, да, она еще не в браке со своим суженым, да? Но вот она в городе, она не кричала, то есть, значит, она добровольно вступила в эту связь, и это тоже смертная казнь. Так? Конечно, если это было в поле, даже если бы она кричала, никто бы ее не услышал, поэтому ее не подвергают смертной казни, да? Она невиновна. Но если в городе, да, и она не кричала, значит, она добровольно, вступила в эту незаконную связь, хотя она уже обручена была этому мужу. Вот. И вот как бы немножко вот это обручение, оно очень сильно было в еврейских традициях, да? И вы знаете, вот в духовном плане, в плане вот нашего взаимоотношения с Богом, мы обручены Христу. Мы обручены Христу. Все. Мы как бы не вступили, Царство Божие еще не пришло. Мы еще не видим глазами Иисуса. Но все, мы спасены. Мы любим говорить, я спасен, все спасение нельзя потерять. Да? Вот, вот союз, насколько у нас сейчас, да? Да, это вот красота, вот эта Божья благодать. То есть мы уверены в нашем спасении. По вере, все. Мы ждем, когда мы обручены, но теперь мы ждем, когда жених придет. Мы набрались масла, мы терпим все, да, но мы знаем, что Иисус за нами придет. То есть вопрос нашей вечности, он уже он решен. Мы уже можем радоваться, да, вот как девушка ищет мужа, да, или парень ищет мужа, и ну никого не находит. А потом раз они нашли, да, они еще не поженились, но у них уже радость. Вот. Мы любим свадьбу, там, допустим, через 5 месяцев будет. Да? То есть какая радость, там, люди все поздравляют. И у нас сейчас такая радость. Да? Иисус нас нашел, взял к себе, вот, церковь, невеста. Да? Ну вот такие вот как бы картины. То есть с одной стороны вот это обручение немножко непонятно нам, да? С другой стороны есть духовный смысл, и в этом надо разбираться. Так. Позорное письмо писать не надо было. Смертная казнь, да? Значит, 24-е второзаконие, 1 стих. Что-нибудь найдет противное в ней. Что же это могло быть противное? Значит, мы только что прочитали. Это не могло быть прелюбодеяние. Или даже потеря действенности. Это не могло быть, потому что за это вот главу назад смерть назначалась. Значит, что-то противное подразумевалось. Любая другая причина. Потому что и я читал, и все комментаторы, которые я читал, они говорят, что здесь что-то противное, с 24 главы, не подразумевается прелюбодеяние. Нет, просто что-то другое. Да? И Иисус, говоря про этот эпизод, он говорит по жестокосердию. Да? То есть муж, он взял жену, она ему верна, она ему не изменяет, нет. Но он что-то находит, что ему не нравится. Да? А, ну, какие причины? Ну... А? Переда. Да, да, да. Ну, много. Причин много, в принципе. Люди-то разводятся и тогда, и сейчас, не только из-за прелюбодеяния. Они разводятся по разным причинам, да. Кто-то там, может быть, там, не знаю, муж там, там после свадьбы обнаружил, там у жены какая-то бородавка там. Или у нее что-то...
Лямка из
грома. А?
Лямка из грома.
Да, 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 что-нибудь такое, да. Я не знаю там. Или просто что-то накопилось там в течение там, лет, там, да. Или какая-нибудь там проблема со здоровьем, может, она не может забеременеть, там, какие-то такие, да, что-то ему неприятно, что-то ему кажется неприятно, а может быть даже нечистое, да, как там она действительно, как она там чавкает или еще что-то, да. Вот это очень похоже на жестокосердие, да. Как иногда человек любит, а потом с годами он начинает цепляться за всякую ерунду, и он уже не хочет прощать, любить, он хочет новую найти молодую. Вот это очень похоже на жестокосердие. Именно такое происходило. И обратите внимание, 24 глава 1 стих, «Если кто возьмет жену и сделается мужем». Да? И напишет ей разводное письмо. Бог здесь не говорит, что надо разводиться. Если такое произойдет, если вы напишете разводное письмо, то есть здесь не говорится, что Бог допускает этот развод. Иисус четко сказал, это было жестокосердие. Это было жестокосердие. Разводное письмо Бог допускал писать, чтобы защитить эту женщину. Она не прелюбодейка, она честная израильтянка, она не прелюбодейка. Да? Будет несправедливо ее отпустить, чтобы на нее смотрели, а там, почему тебя муж отпустил. То есть это было защитить жену. Это было также защитить, чтобы израильтянин, муж, который разлюбил свою жену, и ему кажется, что все, она опротивила ему, да, чтобы он не пускался на какие-то меры, там, не начинал там ее избивать, унижать, или, а то и убить. Да? Чтобы такого не было, да, худшего зла, убийства, чтобы мужья не убивали своих жен. письмо, пусть пишет, пусть она идет. Не значит, что Бог, что это причина для развода. Нет, просто люди же закосирны были. И просто Бог не, как бы защищал женщину, понимаете? И Иисус про это говорит. А и фарисеи тогда, и современные фарисеи, они сразу ищут такие места. О, вот же, Бог все, допустил развод. И они не понимают, что речь здесь вообще не идет. И Иисус четко сказал, жестокосердие. Вы что, это жестокосердие. Что-то неприятное нашел. А то, что я уже показал, за прелюбодеяние была смертная казнь. За прелюбодеяние мужу не надо было писать разводное письмо. Израиль должен был вот так вот поступить. Понимаете? Так, это было написано для защиты женщины. Кто-то может сказать, хорошо, Кость, смертная казнь была за прелюбодеяние. Но а если как бы прелюбодеяние было, но не застукали, как бы не поймали в этот момент, просто вот какие-то есть косвенные свидетельства, тогда надо было писать разводное письмо. То есть прелюбодеяние есть, но за него как бы не, в этом месте не поймали, тогда вот надо пиши разводное. Тебе вот это противно, ты нашел какие-то там свидетельства, что тебя жена изменяла. То есть, Кость, вот надо писать было разводное письмо все-таки в таких случаях, за такое прелюбодеяние, которое не сразу открылось. Нет. Потому что в Ветхом Завете была другая процедура. Да? Откройте со мной, когда есть подозрение, что жена тебя изменила. Числа 5 глава, с 11 по 31. Ой, ну, наверное, не буду я все читать. Это о жене, подозреваемой в измене. Вот вся вот эта вот, да? И там говорится, если... 13 стих, переспит, то с ней изльет семя, это будет скрыто от глаз мужа ее, и она сквернится. Это сквернение, да? И не будет на нее свидетеля, не будет уличена, и найдет на него дух ревности, и будет ревновать жену. То есть у него есть какие-то свидетельства, да, но он не может это доказать вот так явно. Он свидетельствует. Или дух ревности, потому что муж, он может почувствовать, да, когда ты живешь близко с человеком, ты можешь почувствовать какую-то холодность, что-то не то, да. Вот этот дух ревности нашел, и вот процедура эта запускается. Если такое произошло, идешь к священнику, я вкратце говорю, в общем, она опьет эту жидкость, она говорит, нет, я не изменяла. И если она не изменяла, она выпьет эту жидкость, и ей во вред ничего не будет. Если же она изменила своему мужу, выпьет эту жидкость в присутствии священника, в присутствии этого заклинания, там, заклинание на свитке писалось, и даст, 24 стих, и даст жене выпить горькую воду, наводящую проклятие, и войдет в нее вода, наводящая проклятие, ко вреду ее, и возьмет священник из рук жены хлебное приношение ревнования, и вознесет свои приношения пред Господом, и отнесет его к жертвеннику, вознесет священник горсть из хлебного приношения часть в память, сожжет на жертвеннике и потом даст жене выпить воды. И когда напоит ее водой, тогда, если она нечиста и сделала преступление против мужа своего, горькая вода, наводящая проклятие, войдет в нее ко вреду ее, и опухнет чрево ее, и опадет лон ее, и будет эта жена проклятую в народе своем. Если же жена не осквернилась и была чиста, то останется невредимой и будет оплодотворяемой семьей. Вот закон о ревновании, когда жена изменит мужу своему и осквернится. Или когда на мужа найдет дух ревности, и он будет ревновать жену свою, так пусть он поставит жену пред лицом Господа и сделает с ней священник по всему закону. И будет муж чист от греха, и жена не... а жена понесет на себе грех. И то есть... она, если она обманула, но припиралась, эта вода входит в нее, проклятие исполняется, какая-то у нее сильнейшая вот эта женская внутренняя болезнь начинается, да, проклятие это является, и ну, раввины, они говорили, что в таком случае женщина, она вот в этом позоре, она недолго жила, а потом умерла. То есть такой вред происходил. То есть тоже здесь не сразу, но тоже смерть наступала в случае прелюбодеяния. Здесь не говорится про разводное письмо. Да? Мы сейчас говорили о том, а как вот в Ветхом Завете, ради чего писали разводное письмо. И я показал, что его писали не за прелюбодеяние, его писали по любой другой причине. Это не значит, что Бог разрешает разводиться по любой другой причине. Но вот люди разводились, и Бог давал это письмо, чтобы защитить женщину. Так? Это из жестокосердия. Теперь дальше, Второзаконие, 24 глава, со 2 по 4 стих, потому что там продолжается это. И вот тоже сторонники повторных браков, они постоянно ссылаются на это. 24, Второзаконие, со 2 по 4. И она выйдет, ну, жене, которой дали письмо разводное, и она выйдет из дома его, пойдет, выйдет за другого мужа. Не значит, что Бог разрешает повторно жениться, но просто так произойдет. Да? Но и сей последний муж возненавидит ее и напишет ей разводное письмо и даст ей в руки и отпустит ее из дома своего, или умрет сей последний муж, взявший ее себе в жену, то не может первый ее муж, отпустивший ее, опять взять ее себе в жены после того, как она сквернена, ибо сей мерзость пред Господом и не порочь земли, которую Господь Бог твой дает тебе в удел. Почему? Почему она не может вернуться? Тем более, если муж умер, вот этот второй, почему она не может вернуться, да? Обратите внимание, ключевое слово, она осквернена. Почему она осквернена? Если письмо написано, все, если Бог разрешает повторный брак, почему же она осквернена? А здесь говорится, она осквернена. А почему она осквернена? А осквернена потому что вот этот принцип, что одна плоть, да, и брак, он нерушим, да, он действует здесь. И женщина, вступив во второй брак, она по сути, по идеалу, она находится в незаконных взаимоотношениях. Она прелюбодействует по отношению к первому мужу. Но первый муж, он же сам отпустил. Да? И тем самым он сам стал виновным в том, что жена его осквернилась. Для евреев очень важна была церемония. Да? Не прикасаться к мертвому, да? Не есть свинину, там, ну, кучу-кучу церемоний. Сейчас они не относятся к Новому Завету, но к Ветхому Завете оно относилось. И вот этот второй брак он осквернял, и поэтому муж ее обратно не мог взять, потому что она становилась скверна. Помните, мы читали же Матфея, 5 глава, там говорится, что кто разводится с женой не по причине прелюбодеяния, вот как здесь произошло, то дает этот повод, что прелюбодействовать. Вот этот принцип Иисус раскрывает, как надо было понимать 24 главу. Ты ее отпустил, ты ее написал разводное письмо, но то, что она вступила в второй брак, она прелюбодействует, и ты в этом виновен. И из-за этого, по твоей вине, она осквернена. И все эти взаимоотношения осквернены. И по Ветхому Завету ты не можешь ее больше брать обратно, потому что она скверная. Она вступила в повторный брак, а ты тоже виновен, потому что ты ее отпустил. Твоя идея была, да? И так как в Ветхом Завете очень важно было это, не прикасайся, это нечисто, то все, вот этот закон, он действовал во второзаконии. Сейчас в Новом Завете, да, Бог очистил все наши грехи, и то, что нечисто, Бог очистил, не почитай нечистым, такой принцип действует. И поэтому Павел, вот то, что мы начали сегодня читать в Коринфянам 7 главе, да, в 10-11 стихе, он говорит, если вы разводиться не надо, но если разошлись, оставайся один, а лучше примирись, да? Лучше примирись. Вот этот принцип действует. Сейчас если жена, она ушла от тебя, там, прелюбодействовала, да, но покаялась, кровь Христа очищает, и это становится чистым, и брак может быть восстановлен. То есть люди, хочу я сказать, то есть люди, которые ссылаются вот на второзаконие, 24 глава, на самом деле они не понимают, а почему же нельзя по Ветхому Завету было вернуться жене? Да потому что Бог считает второй брак прелюбодейством. Вот почему. Бог никак, вот этот 2, 3, 4 стих, он никак не подтверждает то, что в Ветхом Завете Бог одобрял повторные браки и разводы. Нет, это было допущено по жестокосердию. И в определенных ситуациях это было скверно, и в других ситуациях вообще нельзя было разводиться, даже разводное письмо писать, в частности, вот если муж пытался опорочить жену. То, что здесь во второзаконии, то, что она не могла вернуться, это чисто связано с церемонией в Ветхом Завете по поводу того, как вот нельзя было есть свинину, как нельзя было прикасаться к особенно даже священникам, к родственникам погибших, умерших, они становились нечистыми, там, и там был целый процесс очищения. То есть вот эта церемония, она сейчас в Новом Завете отменяется, но принцип остается. Брак, он один, одна плоть, все остальное – это скверно. Все остальное – это нечисто. Все остальное – это прелюбодеяние. Иисус говорит. Прелюбодействует. Кто женится на разведенной, прелюбодействует. Хорошо. Ну, допустим, даже если правы те люди, которые считают, что в Ветхом Завете развод можно было по прелюбодеянию, да? Даже если так, хотя я показывал, что это не так, в Ветхом Завете, послушайте, не важно то, что я говорю и читаю вам, и говорю то, что за прелюбодеяние должна была смертная казнь. Я хорошо понимаю, что не значит, что это соблюдалось в Ветхом Завете. Тем более в Новом Завете тоже не соблюдалось. Там столько было прелюбодеев, что уже никто не смел камень поднять. Это не соблюдалось. Но это, то, что это не соблюдалось, да, это не значит, что закон поменялся. Ни в коем случае. Да? Если сын непослушный, его надо было побить камнями. Исполнялось это в Ветхом Завете? Я думаю, очень редко это исполнялось. Не всегда это исполнялось. Саул должен был истребить этих самых амаликитян. Истребил? Нет, но это не значит, что Божьей воли не было на это истребление. Да? И Бог дал израильтянам всю землю от пустыни до Средиземного моря. Взяли они прибрежную страну, там филистимляне жили? Нет. Они не взяли. Не значит, что это закон, Слово Божие, оно не право. Да? То есть... То, что я хочу сказать, что то, что те люди, которые хотят сказать, что развод возможен по причине прелюбодеяния, потому что вот даже в Ветхом Завете об этом говорится, ничего подобного. В Ветхом Завете на самом деле говорится, что это была смертная казнь. Но если, хорошо, ладно, если даже люди правы, что развод возможен за прелюбодеяние, Иисус там же, в 19 главе, он говорит, это, даже если вы так считаете, это должно было дано по жестокосердию. Это тоже по жестокосердию. Поэтому это тоже не аргумент из Ветхого Завета. Это дано было по жестокосердию. Мы, христиане, возрождены, да? Мы с новым сердцем, да? У нас не каменное сердце. Да? Иезекииля 36 глава, 26 стих говорит, что нам Бог взял каменные сердца и дал плотяные, мягкие сердца. Мы уже не жестокосердны, у нас нет оправдания, то, что мы жестокосердны. Да? И поэтому к нам более высокие стандарты по поводу брака применяются. Нет оправдания для развода или повторного брака для верующего, для христианина. Праведность наша должна превзойти фарисейскую, иначе что? Праведность должна... Вот фарисеи, как они по поводу развода? Одна плоть, там написано в Бытие, там, 1-2 глава, это их не интересовало. Когда можно разводиться? А, вот разводное письмо, ну и все. И вот сейчас тоже вот ирония судьбы, современные люди, они тоже... Что там, одна плоть? Да нет, вот, это вот что написано, вот. Кроме вины прелюбодеяния. Значит, если у меня жена ушла к другому, я могу с ней разводиться. И люди не понимают, что это фарисейский дух. Мы должны, христиане, превзойти. Иисус, Он прощает нас. Любой грех – это прелюбодеяние. Прелюбодеи и прелюбодейцы. Разве вы не знаете, что дружба с миром рождается с Богом? Периодически мы все дружим с миром. Значит, периодически мы все в этот ужасный грех прелюбодейства духовного и согрешаем против Бога. Но Бог нас прощает. И Бог призывает нас также прощать, если жена изменила. В Левите священник 21.7. Левит 21.7. Вот мы недавно читали по плану. Мы же в Новом Завете священники тоже, да? Лучшего Завета. 21.7. Они не должны, это священник, не должны брать за себя блудницу и опороченную, не должны брать жену, отверженную мужем своим, ибо она, они святы Богу своему. Для священников более высокие стандарты применялись, он не мог отверженную, то есть разведенную взять. Почему он не мог взять? Потому что на самом деле она нечиста. Бог допустил разводное письмо и там развод, но на самом деле это не было его Божьей волей. Священники не могли брать разведенную. Уж мы, тем более Бог нам, возрожденным свыше, людям большие стандарты применяет. Вот. Но Иисус сказал, что там Моисей допустил, это все было по жестокосердию. Это было по жестокосердию. И мы читаем, возвращаясь к Коринфянам, наш текст, да, 7 глава, с 10 по 11 стих, Иисус говорит, Павел говорит, не разводиться, потому что он так понимал учение Иисуса, так Господь сказал, и так его Павел понимает, и он говорит, не разводиться, если, к сожалению, такое произошло, оставаться без брака или примириться с мужем. Мужу не оставлять жены. Я буду еще об этом, наверное, больше говорить, но вот здесь, вот в этом, в 10-м, 11-м стихе, обратите внимание, развод и повторный брак – это не одно и то же. Мы привыкли в современном обществе думать, если развод, ну все, значит, можно второй раз жениться. Ну, государство так считает, да. Многие так, ну все, свободен, все. Все, развелся, значит, свободен, да. Но по Библии, по Павлу, он четко дает это понятие. Развод и повторный брак – это не одно и то же. Да, ты развелся, но это не значит, что ты имеешь право по Библии, по Иисусу вступать во второй брак. Да, развод произошел. По какой там причине? Но это не значит, что все, автоматически ты можешь второй раз в брак вступать. А когда может произойти развод, да? Действительно, произошло прелюбодеяние. Жена не то, что там упала, она ушла к другому вообще. Она ушла к другому. Все, то есть зови ее, не зови, она не идет, все. Все, они уже разделились, там дети, там какие-то ситуации. Ну, разделение произошло, да. Разделение произошло, но не значит, что муж должен вступать в повторный брак. Или, может быть, муж бьет жену, ну, бьет жену вообще, да, и не слушается братьев в церкви. Вот такой у него характер, да, какой, ну, надо их действительно разделить. А то что вообще, да, разделить надо? Но не значит, что муж теперь или эта женщина должна повторно в брак. Нужно, чтобы ждать покаяния мужа, когда это все, они примирятся, да. То есть как бы вот эти вот разделения, да. Но Павел, когда говорит про развод, он не говорит про развод, вот как мы понимаем, типа развелся, значит, можно повторно вступать. Развод, да, вы разошлись, но вы все равно для Бога одна плоть. Для Бога вы все равно одна плоть. Даже вот что вы разошлись, да. Или другой пример. Муж ушел там, загулял там, живет вообще, ну вообще, из церкви ушел, вообще там, живет там, я не знаю, кредитов каких-то понабрал, эти коллекторы звонят жене, там, мы у вас там квартиру там отнимем, платите, а жена-то при чем, да, он ушел от нее, да, но здесь действительно тогда придется и как бы на бумаге их развести, потому что этот муж противится Слову Божьему, и, да, но не значит, что мы будем считать их, что они все должны вступать в повторный брак, задача, чтобы они примирились. Потому что все равно, как бы там ужасен муж, или как бы ужасна жена ни была, они все равно одна плоть. Одна плоть, понимаете? И вот Павел об этом говорит. Примириться. Примириться. Или оставаться безбрачным. В идеале, конечно, примириться. И мы, ну вот сейчас причастие, мы это вспомним, про примирение. И в заключение я скажу. Вот Коринфянам мы изучали, 5 глава. 5 стих. Там что произошло? У мужчины умерла жена, скорее всего. Он взял молодую. Молодая была почти ровесницей сына его. И каким-то образом сын начал жить с этой женой. И Павел говорит, что это даже у язычников такой грех. Ну, это большой грех по сравнению даже с языческими понятиями, да. И он не кается, да. Он христианин, ходит в церковь, и коринфяне тоже что-то ничего не делают. И Павел говорит, общим духом предадим его сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен. То есть он еще и не спасен, оказывается, хотя он как бы христианин, да. Он в блуде находится, да. То есть, и Павел применяет такие жесткие меры, чтобы спасти этого, дух этого человека на самом деле. То есть у Павла какой-то жесткий такой, да, предать во измождение плоти, то есть какая-то болезнь на нее найдет, или что-то такое с ним произойдет. Но главное, чтобы дух был его спасен, так? И потом говорится, не сообщаться с такими, да, кто называет себя братом, а на самом деле там пьяница, там блудник, да. Про любодей не сообщаться. А вот просто давайте немножко попадем туда, в первый век, к Коринфянам. Да? Там вот верующие, вот как мы сидим, поклоняемся. И вот такой человек сидит. Да? Он живет с женою своего отца. То есть его брак, оформили они это и не оформили, это не важно. Эти взаимоотношения, они незаконны. Да? У этого христианина с этой женщиной, она принадлежит, она законная жена отцу, отца. Так? И коринфяне ничего не делают. И вот трудная ситуация. Вот если так подумаем, Может, они уже давно так прожили, может, уже лет 5 они так прожили, ничего не делали, а тут раз, оказывается, надо что-то делать. Может быть, этот брат, он какое-то там влияние, там, душа компании, или я не знаю, там, я не знаю, ну как да? Вот как ему теперь сказать, ты не прав, да? Отец у него может быть неверующий, а он-то верующий. Что же мы отправим эту жену к неверующему отцу? Он же верующий, да? А может быть, ребенок у них родился, что теперь делать? А может быть, если он ее обратно отправит к отцу, отец на нее разозлился, и он ее не примет, да, свою жену, и она будет там нищенствовать, да? Неужели Бог хочет, чтобы женщины так поступили, да? Но мы понимаем, когда читаем послание Коринфянам, 5 глава, это был грех, и с этим надо было разобраться. Неважно, какие бы ситуации, денег не хватает, дети, еще что-то, муж, может, не хочет ее обратно, да, неважно, с этим надо было разобраться, это взаимоотношения надо было прекратить, потому что это было прелюбодействие, это было блуд, понимаете, и коринфяне ничего не смогли с этим делать. А это трудно, потому что иногда это трудно. Я вот думал про Иоанна Крестителя. Но что он обличал этого Ирода? Ирод-то вообще там, ну чего его обличать, да? Ты мог бы проповедовать о чем-то других вещах, Иоанн, да? Что этот? Он, в Библии говорится, будешь обличать нечестиво, тебе хуже будет, да? Вот что он обличал этого Ирода? Да? Вот ему по глупости, мне кажется, отрубили голову. Он мог бы об этом не говорить, да? Тебе не должен иметь жену твоего брата, да? Ну что с них спросишь, они неверующие, цари, они там все коррумпированные и вообще там, что, да? А вот он ему проповедовал, да? Обличал его, из-за этого потерял голову, да? Потому что жена, вот эта жена прелюбодейка, да, она ненавидела. И Ирод, в принципе, не хотел убивать Иоанна Крестителя. Он периодически слушал его, ему нравились там духовные проповеди, там, а Бог ему нравилось, да? Но вот так вот, да? И он потерял свою голову, да? За что? Именно за эту веру, то, что повторный брак при живой жене, нет. Иоанн Креститель, понимаете? Но я вот думаю, это же радикальная позиция вообще у Иоанна Крестителя. Почему он так делал, да? Ну, по разным причинам. Он был человек Божий, он с детства вообще только с Богом общался. Другая причина. Он ожидал пришествия Царства Божьего. Он говорит, приблизил Царство Божие. Все. Он ожидал. И вот теперь представьте, если мы, христиане, будем жить в такой же перспективе, что Царство Божие приблизилось, да? Как это повлияет на наш брак, да? Иисус Христос, может, придет через год. Ну и что от меня жена ушла? Ничего страшного. Иисус придет. Да? Лучше бы мне, чтобы моя жена быстрее примирилась со мною, да? Потому что Иисус придет, ей лучше бы покаяться. Я не бедный человек, я не несчастный человек, что я остался один. Она несчастна. Бог будет судить прелюбодеев. О нет, надо молиться за нее, чтобы она вернулась. Я не буду повторно жениться, я буду молиться о ней, я хочу примириться. Да? Вот если мы будем так жить в ощущении близкого присутствия Иисуса Христа. Иоанн Креститель так жил, Павел так жил. Да? Время близко, он говорит в 7 главе. Понимаете? И именно такой дух у Павла, когда он говорит, лучше примириться. Понимаете? И вот, Иоанн, он не боялся обличать. Потому что он знал, награда, она скоро будет. Царство Божие приблизилось. Даже если я потеряю жизнь, мне вознаградится, Бог меня воскресит. Да? И он также хотел, раз Царство Божие близко, Иоанн Креститель так верил. Да, вот-вот, все, он уже крестил Иисуса Христа. Все, всем известно уже, то есть вот, да, он так жил, да, то, конечно, он хотел, Иоанн Креститель хотел, чтобы все люди спаслись. Даже этот Ирод, он хотел, чтобы Ирод был спасен, потому что он верил, вот-вот, царство близко. Ирод, покайся, ты что? Покайся, восстанови, верни жену брату, ты что? Вот, скоро суд Божий, да, сотвори достойные плоды покаяния, да, вот такие проповеди он говорил. Вот видите, когда мы живем в правильной перспективе, в ожидании присутствия Иисуса Христа, по-другому мы смотрим на брак, и по-другому там вопросы с разводом, с повторным браком, они отпадают. А мы все должны жить в ожидании скорого пришествия Иисуса Христа. Даже если заменится, ты жди. Набраться надо этого масла, да, побольше. Грешник пусть грешит, в Откровении говорится, но праведник пусть еще светится. Потому что Иисус грядет, и воздаяние его с ним. В общем, братья и сестры, наш брак – это все. тут только мириться, любить, прощать, дарить цветы и делать наши взаимоотношения лучше, бы другого не будет. Нельзя никакие мысли там, ну я старался, но не получилось, ну ладно, там, ну что теперь, да, нельзя сдаваться. Надо любить, любовь все покрывает, что бы там ни было, молиться и держать это, стремиться к этому лучшему браку. Но если такое произошло, что жена ушла, да, вроде бы верующая была, но ушла, да, и никак вот, да, живет уже с другим, там, и вообще доходит до бесчувствия, но ты-то не согрешай, ты оставайся верен Христу, тебе награда будет от Христа.